Такой настал торжественный час церкви вашей, праздник сегодня большой, потому что я скажу вам, дорогие друзья, что мы имеем праздники различные в нашей жизни. Праздник Пасхи каждый год, праздник жатвы, праздник общений, а вот праздник рукоположения на служение служителей не так часто проходит в наших церквях. Поэтому он бывает так, что иногда в 10 лет раз, а то и больше. И к этому очень мы благоговейно относимся, трепетно, страхом Божьим, так как имеем указание от Бога, чтобы это делать не поспешно, а делать рассудительно и делать благоговейно и в молитве. И вот, дорогие друзья, мы приступим к этому служению. Прежде всего, мне хочется прочесть Священное Писание, записанное в послании апостола Павла к Тимофею. Первое послание, 3 глава, где апостол дает характеристику, каким должен быть служитель. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пестись о церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Вот описание, кого из среды себя выбирает церковь, кого поставляют служители, имеющие на это право, на служение церкви. Вот каким должен быть служитель. Для меня радость сегодня, братья и сестры. Радость потому, что вот я участвую в молитве и рукоположение, которое совершается над этим детем нашим, а вот этим сыном как бы нашим. Потому что он рос вместе, можно сказать, с моими детьми. Росли в одной местности, я знаю и детские его шалости, вот, знаю и все остальное, как проходило в жизни его. И когда я узнал, что вот такой приглашен был сюда, я радостно приехал, чтобы поучаствовать в молитве и благословить на служение сына, друга моего, брата моего, сотрудника в деле Божьем и как бы нашего сына. Дорогие друзья, я хочу, прежде чем наставление брату дать из священного слова, из этой книги, хочу, чтобы всем нам, в том числе и ему, всем присутствующим, было ясно, что это не выдумка наша, а указание Бога самого о этом служении, рукоположении. И знакомимся мы в Ветхом Завете о том, что Бог сам повелел Моисею своего преемника Иисуса Навина рукоположить. Читаем мы об этом в книге Чисел, 4 книга Моисея, 27 глава, 18, 19, 23 стихи. «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елизаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их. И дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И 23 стих. И возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Вот так поступал Моисей, слушаясь Господа, выполняя его повеление в отношении своего преемника. И уже в книге последней, в пятой книге Моисея Второзакония, в 34 главе 9 стихом, мы читаем такие слова. «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею». Вот это, дорогие друзья, мы познакомились из Ветхого Завета в вопросах рукоположения. Что же мы находим в Новом Завете в отношении рукоположения? В Новом Завете мы читаем много мест. Мы даже считаем, что есть такая наука или учение у руковозложения. И вот среди этого мы находим, что апостолы эту преемственность приняли от Иисуса Христа, и от ней апостолов до ныне передается эта преемственность беспрекословно, меньшей благословляется большим. Совершается это в народе Господнем из первого века и до ныне от Иисуса Христа принявшие возложение рук на тех, кто приобщается к жребию служения. В Деянии святых апостолов есть написано в 13 главе такой стих. 2 и 3. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, возложивши на них руки, отпустили их. Видите, у апостолов существовал этот уже порядок. А в 14 главе 23 стихом написано так, что апостолы, выше написано, проходили города Листру, Иконию, Антиохию, и что делали? 23 стих. Рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, которого уверовали. Все всегда совершалось в апостолов в молитве глубокой с постом, потому что ответственность этого служения чрезмерно великая, братья и сестры. И сегодня мы будем свидетели того, как Слово Господне обращает на какие стороны жизни служителя. Вы знаете, что служитель, дорогие друзья, должен, тот, кто кандидат на служение, кого мы избираем, должен иметь удостоверение о том, что Бог зовет его на это служение. Всякий, кого призывает Господь, он это должен слышать. Я думаю, что все мы, дорогие друзья, братья, проповедники, иногда так в тишине задаем себе вопрос: на какое служение зовет меня Бог? Никто не слышит, никто не видит, а мы спрашиваем, и Господь полный ответ дает. Да, я тебе дал дар для того, чтобы ты совершал служение церкви моей, искупленной моей кровью церкви, чтобы ты совершал в ней служение. И когда спрашивает нас церковь, братья, тогда покорно наклоняется голова наша, и мы отдаем себя на это служение. Итак, дорогие друзья, удостоверение должно быть, что избираешься самим Богом. Избираешься Богом. Это дает Бог удостоверение такое. Я хочу напомнить, что когда посылал Бог Ананию для того, чтобы Савел прозрел, который ослеп по пути в Дамаск от присутствия славы Господней, то он хотел поправить как бы Бога и сказать: Господи, ведь этот человек гонитель, куда ты меня посылаешь? Ведь он и здесь имеет документы, чтобы гнать церковь. А Иисус, Бог ему ответил голосом таким: это мой избранный сосуд. 9 глава Деяния апостолов, 15 стих. Это мой избранный сосуд, которому я покажу, сколько он должен за меня еще страдать и терпеть. Это мой избранный сосуд. Вот это я хочу подчеркнуть, дорогие друзья. И Галатам, когда пишет послание свое, в первой главе апостол Павел пишет: избранный не человеками и не через человеков, но Господом и Спасителем Иисусом Христом. Вот то избрание. И когда оно происходит Господом, Господь это избрание благословляет и через возложение рук священства дает силу, как и Тимофею апостол Павел говорил, которые дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Итак, удостоверение от Господа. Как брат, который принимает жребий служения, так братья рукополагающие должны иметь такое удостоверение, что данный служитель избирается Богом. И это тогда единодушно в церкви утверждается, что у вас и сделано. Второе, дорогие друзья, я хочу сказать, что служитель, который избирается на служение, он подотчетен Богу. Повторяю, дорогие братья и сестры, служитель, который на служение определяется и рукополагается, подотчетен прежде всего Богу. Вот это важные обстоятельства. Много в мире владык, много в мире институтов и предприятий, которые бы хотели служителем Божьим владеть. Многие. Хотел бы исполком повелевать служителю Божьему, что делать. Другие органы хотели бы повелевать служителю, что делать. Хотели бы иногда, знаете, ну, кому вздумается, там какой-то лектор, атеист, и диктовать служителю, что ему делать. Предупреждаем сегодня. И ставим всем, и уже несущим служение служителям, и вновь рукополагающим, служитель подотчетен Богу. И, дорогие друзья, когда это утверждается, мы сегодня в проповедях слышали, что цари трепещут. Когда этот статус нам закреплен самим Богом, цари дрожат. А он не боится, потому что он получил от Бога утверждение. Он священник Бога Великого. Вы знаете, братья мои, я и сестры поделюсь, что вот даже в местах лишения свободы, когда вот так встречаешься с заключенными людьми и смело говоришь им, что я священник Бога Великого, и стараешься так и жить, как говоришь, то, конечно, они приходят к уважению. При всей настройке уважают, среди них есть священник. Это авторитет сам Бог дает. Вы знаете, дорогие друзья, что Илья в одно время оказался в трудном положении. Потому что он обличал невежественного царя Ахава, отступника, и пришлось ему даже одно время и скрываться от него. Вот он за преступление его и Изавели небо закрыл, дождя не было. Вот так этот Илья изъяснил народу, и Дух Святой нам показал, какое подотчетность имел Илья. Так вот, 17 глава 3 книги Царств написаны такие слова. «И сказал Илья, весь ветянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилем, перед которым я стою». Жив Господь Бог Израилем, перед которым я стою. Так, брат мой дорогой, брат наш, помни это место Писания и знай, что ты поставлен ныне стоять перед Господом. Смотрите, никакие обстоятельства не пугали этого человека Божия. А даже в одном случае, все знаете это место, он говорит, если я человек Божий, пусть сойдет огонь и сожжет вас. Если я служитель Божий. Авторитет служения и подотчетность прежде всего Богу. Это очень важно. Я спрошу Господа, я спрошу Бога моего, что Он мне скажет по тому или другому вопросу, а потом только буду всем остальным отвечать. Я спрошу Бога. Аналогичные слова много раз подтвердил Елисей. Елисей подтверждал, читайте четвертую книгу Царств, вы найдете неоднократно, где он сказал, жив Господь, перед которым я стою. Ну и уже сегодня напомнили то место в 4 главе Деяний апостолов, что когда учеников били и запретили им говорить об имени Иисуса, они сказали этому представительству народа, первосвященникам, судите перед Богом, справедливо ли вас слушать больше, нежели Бога. Значит, подотчетность Богу и прежде всего послушание только брат Богу. Только. Ну а теперь, дорогие друзья, мне хочется брату вот несколько наставлений дать. Как вот Моисей поручал это сделать Иисусу Навину, Бог поручил через Моисея, вот так и Слово Божие из этой святой книги мне хочется брат дать некоторые наставления. Ну, я думаю, дорогие друзья, что и вам будет не безинтересно знать, вот что и чем должен заниматься служитель. Итак, дорогой брат, прежде что я хотел обратить на что внимание, как вот мы и обратились, или я стоял перед Господом. Итак, первое, что я хочу обратить внимание, ты должен, брат, стоять. Знаете, как хорошо, когда стоит человек. Вот в вузы пошел, а мы уже все смотрим, все братья и сестры, устоял. Устоял. Брат, сестра, устояли. Вышли оттуда, устояли. Значит, один из главных таких обстоятельств, брат, стоять ты должен. И знаешь, как стоять? Прямо. Некоторые тоже стоят, ну вот так. А вот Слово Божие говорит так. 19 Псалом, 9 стих. Они поколебались и пали. А мы встали и стоим прямо. Вот прямое стояние. К этому призывает нас Господь. Брат мой, при всех обстоятельствах, какие бы ни создавали в жизни, ты должен авторитетом Слова Божия пользоваться и стоять прямо. Ты должен стоять, дорогой брат, в свободе. Послание к Галатам, читаем 5 главу, 1 стих, где написано так, «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Бог даровал нам чудную свободу во Христе. Вот мы ее имеем, дорогие друзья. 20 с лишним лет мы имеем, 26 лет мы имеем эту свободу во Христе, за которой смотрит ныне весь мир, наблюдает за нашей свободой. И слава Богу за эту свободу. И говорит, «Стойте в свободе». И не подвергайтесь опять игу рабства. Оговорюсь, или не оговорюсь, а скажу, что мы рукополагаем на служение в гонимой церкви Христовой, братья. Церкви отделенного нашего братства. Церкви, дорогие друзья, которыми мир не имеет части. В этой церкви мы рукополагаем на служение служителей. В этой церкви. И поэтому стоять в свободе, дорогой брат. Стоять прямо. Слово Божие говорит, и когда читаем послание к филиппийцам, 1 глава, 27 стих, там написано так, «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли и увижу вас, или не приду слышать вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Стояние с братством и с Богом в одном духе – это тоже очень важное призвание, дорогой брат. Как много, которые друзья разделились в духе с братством. И вот знаете, никак он уже не соединится, такая душа. Он получил разделение духа. И Павел умоляет вот, друзей в Филиппах в одном духе стоять. В одном духе. Как хорошо вот когда мы встречаемся, скажем, с твоим отцом разлучены на несколько лет, на десятки, а потом узнает, как там брат стоит. Он узнает, как там брат стоит, и мы радуемся, стареем уже, седина покрывает голову морщинами, а радость, что стоим в одном духе, дорогой брат, в одном подвязает единодушно за евангельскую Господню святую веру. Дорогой брат, ты должен стоять твердо в вере Господней, когда будет неверие царствовать, как оно и царствует в нашей стране безбожной, а ты должен в вере стоять. Да. Послание к Коринфянам, 6 глава, 13 стих, апостол Павел говорит: бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. А Павел к евреям, 10 главе, 39 стихом говорит: кто поколеблется, не благоволит, тому душа моя. Мы не из колеблющихся на погибель, но стоим верою ко спасению души. Стоять в вере. Ты должен, брат, стоять также твердо за народ Божий и за завоевание народа Божьего. Помнишь, как однажды сириане и моавитяне напали на Израиль? Две сразу, два государства. И вот военачальник Давида, Иоав, говорит брату Авесе своему, брату Авесе, что ты пойди на сирян, я пойду, а ты на манитьян, и будем твердо стоять за народ наш и за города наши, а Бог сделает, что ему угодно. Мы будем стоять твердо за народ, а Бог сделает, что ему угодно. И скажу тебе, дорогой брат, что это очень оправдано, это очень доказано уже, когда мы стоим твердо за народ. Об этом написано во втором царстве, 10 глава, 12 стих. Вторая книга Царств. Стоять за народ Божий – это важно. Вот. И уметь, так сказать, отстоять это. Я, знаете, дорогие друзья, как-то приехал в один из городов Белоруссии и имел беседу с пресвитером. Ну, мы имел не один, я еще там брат приехал. И этот нам пресвитер, он молодой еще был, говорит: а вот здесь в церкви я не вижу таких людей, за кого можно было бы пойти в вузы, страдать. Негодные люди. По его мнению, так, по его мнению. А когда мы посмотрели на его состояние, он негодный. И Бог его в вузы не возьмет, потому что туда удостаиваются люди. И он говорит: не за кого пойти в вузы здесь. Не за кого пойти в вузы. А о Боге написано о Христе: он возлюбил нас, когда мы были еще немощны. Поэтому самого немощного в церкви ты должен самый больше любить. Самого тяжелого, а ты должен любить. Вот, а ты должен, как апостол говорит, о самом незначительном церкви в теле, а мы имеем сам больше попечения. О самом незначительном. К этому призывает Господь. За народ стоять. Ты знаешь, что пророк Исаия сказал, что надо стоять честно. Честно стоять. Вот если нарушится этот элемент в служении, братья и сестры, честность перед братством, перед самим собою, оно может к катастрофе привести человека. Он нарушит эту честность, и все. И вот Исаия в 32 главе говорит 8 стихом такие слова: а честный и мыслит о том, что честно, и твердо стоит во всем, что честно. И мыслит все, что честно, и твердо стоит во всем, что честно. Ну, очень много Священное Писание говорит. Нам еще предстоит несколько разобрать так наставлений брату. Я хотел бы сказать, что, брат, стой в благодати, что предписывается Словом Божьим стоять в благодати. Послание к Римлянам, 5 глава, с первых стихов написано: и так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Братья мои и сестры, не секрет, и я не буду, я буду пред вами так же честный, что очень многие братья наши, друзья, не заботятся о том, чтобы жить в благодати. Когда молитва в благодати, она пустую степь превращает в сад.
Когда молитва в благодати, тогда она великое делает и недоступное для нас. Когда проповедь в благодати, она производит великое дело Божие. И когда стояние в благодати, это великая сила. По благодати, брат, стой. Это чудный дар Нового Завета, данный Богом, Нового Завета, ибо благодать истинно произошла через Иисуса Христа. Посему я бы очень желал видеть тебя в Божьей благодати, окутанным всегда Божьей благодатью. Ну и хочу тебе, брат, сказать, заканчивая о том, в чем ты должен стоять, послание к Коринфянам 10:24. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упал. Вот такая есть опасность. Стоишь, и уже под ней, уже я такой крепкий, не упаду. Нет, нет. Знай, что падение очень близко. Давид так молился в 37-м псалме 18 стихом. Я близок к падению, и скорбь мой всегда предо мной. Все мы, братья, сестры, очень близки к падению. И только есть тот, кто могуч и всесильный сохранить нас от падения. И Иуда говорит, тому и слава. Тому слава. Возьму, брат мой, стой. Стой в этом, во всем, что тебе сегодня прочитано. У вере стой, в благодати стой, честно стой, за народ стой, в свободе стой, прямо стой. И да благословит тебя в этом. Но не только ты должен стоять, а должен и ходить. Ходить должен. Ходить. Вот пред лицом всего общества этого села ты будешь ходить по селу, ты будешь иногда что-то на базар вывозить, что ты там приобретешь, вырастет тебя. Вот. Но я хочу, чтобы ты помнил, что ты должен ходить пред этим. Написано о Енохе так, что Енох ходил пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Он ходил пред Богом. В 17 главе Бытия первый стих написано, Авраам был 99 лет, явился ему Господь и сказал, я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь непорочен. Ходи предо мной. Поэтому, брат мой дорогой, ходи пред Богом. Всем сердцем твоим ходи пред Богом. Ходи так, как Он тебя видит ежедневно, знает полностью не только тебя, а даже написано есть движение наших мыслей. Знаете, мы имеем такой мыслительный аппарат, большой, прекрасный, который пропускает неограниченное количество в сутки мышления. Бог знает движение мыслей. Поэтому ходи пред Богом. Иоанн писал послание Гаю и сестре старицы возлюбленной, говорит, для меня нет большей радости, когда слышать, что дети мои ходят в истине. Ходи в ней в истине, ходи в страхе Божьем, ходи пред Богом. И тоже написано в Евреям 13 глава, прямо ногами вашими ходите, чтобы хромлющие не совратилось, а лучше исправилось. Следующее, на что я хотел обратить внимание брата и нас всех, дорогие друзья, это брат сегодня призывается Богом и будет молитва над ним совершена, чтобы он принял жребий служения. Брат будет служить. Следующий у нас маленький раздел, на что мы обращаем внимание, это служить. Служить, брат. Вы знаете, что вопреки миру этому, в мире вельможи и начальники властвуют, господствуют над народом, угнетают. Христос поставил новые христианские правила в церкви. 20 глава Евангелия от Матфея. Когда ученики разговаривали, кто бы из нас был больше, то Христос им изъяснил это и сказал, между вами да не будет так. Кто хочет быть больше и быть меньше, кто быть старше, быть всем слугою. Однажды два брата едут в вагоне, благовестник и пресвитер. И сестричка любопытная подходит к ним и говорит, братья, а кто больше, благовестник или пресвитер? Кто больше? И брат этот ответил так ей на эти слова. Я очень был доволен ответом. Он говорит так. Больше тот, кто сумеет больше унизиться. Кто сумеет больше унизиться, тот и больше. Поэтому сестра удовлетворила свое любопытство таким ответом. Больше тот, кто сможет больше унизиться. Нет, дорогие друзья, не для начальствующего какого-то события. Хотя начальствующий, мы понимаем, в этом роде так. Начало дающий начальник. Начальники должны быть в народе Божьем. Но это люди, которые примером своим дают всему начало. Начало всякому делу доброму. Вот это такие начальники. Но не господствовать, а служить. А Иисус Христос в этой же 20 главе так сказал о себе, 28 стихом. Так как Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И, дорогой брат, служить Богу – это великая честь. И вот есть определение, как мы должны Богу служить. Как? Как мы должны Богу служить? Сестры мои, все сегодня члены церкви, все присутствующие приближенные, все наказанные церковью, слушайте, всех касается, всех. Как служить Богу? Во-первых, Богу служить. Ну, так и написано, вот апостол Павел пишет к римлянам, 12 главе 11 стихом, «Духом пламенейте, Господу служите». А к Колоссянам, 3 главе 24 стихом апостол Павел говорит, о том, что наше служение есть Господу Христу. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Вот наше служение. Теперь, дорогой брат Вася, служение ты очень я хотел бы, чтобы ты с первых же дней, с первого часа рукоположения заботился о том, чтобы служение совершать в силе. Братья-проповедники, сестры-молитвенницы, друзья дорогие, все наше служение должно совершаться в силе. В силе. А мы порой чувствуем бессилие. Почему? Почему? Вина не в Боге, вина в нас. Послание апостола Петра в 4 главе 1 послания, 11 стих, написано так. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Служи по силе. И в 67-м псалме 19 стихом написано, Бог твой предназначил тебе силу. У Бога готова для тебя сила, предназначена, получи ее от его рук. Ты знаешь, что Моисею Бог дал силу большую для служения. А когда тесть посоветовал ему избрать 70 помощников, Бог не новую силу дал, а та сила, которая была на Моисее, он взял и на этих 70 распределили. Вот Моисея взял. Поэтому у Бога силы много. Он Бог всесильный. И заботься о том, чтобы твое служение святым было в силе. Молитва над больными в силе. Молитва над всякими немощами была сильна. И всякое служение совершалось в силе, брат мой. Ты должен постоянно быть в обновлении духа. Знаете, некоторые так, вот думают, что достаточно, что я однажды обновился, все. Нет, Священное Писание говорит так. Римлян 6, 7 глава 6 стих. Чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. И к Филиппийцам 3 глава 3 стих написано. Ибо обрезание духовное наше есть служение Богу духом, служащие Богу духом, хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеясь. Вот это служение. Служение в силе, в обновлении духа. И сегодня уже было сказано, но я повторю, служение неизменное. Брат мой, чтобы ты никогда не изменил служению Богу и хождению перед Богом. Видишь, как у Даниила сказано в 6 главе 16 стихом, наклонившись Дарий в устье рва, сказал, раб Бога Всевышнего, Бог твой, которому ты неизменно служил, спас ли тебя от силы львов? И слышит ответ, да, живи вовек, Бог послал ангела, заградил пасти вам и так далее. Я хочу, брат, сказать, что очень Бог не благоволит глупым и очень не благоволит к тем, кто изменяет. Все это знаете, дорогие друзья. Бог, написано, не изменен ни в чем, ни в любви, ни в милости, ни в слове своем. ни в чем не изменяет собой. Он хочет таких слуг, чтобы его слуга был неизменен, ни в чем Богу не изменял. Его слуга Божий должен нести это служение Богу в чистоте. Иисус Навин в 24 главе сказал народу: «Вы как хотите служите, а я буду Богу служить в чистоте и искренности». Иисус Навин 24:15. Чистоте и искренности. Да даст тебе Бог эту силу и сделай. Следующий раздел или пункт, что хотелось бы дать тебе в наставлении ныне, брат мой, это страдать. Ну, скажут вот так многие друзья, ну, вот ничего себе пожелание, брата, страдать. Да, страдать, брат. Бог так сказал в своем неизменном слове: вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Поэтому, братья мои, дорогие проповедники, юноши, кто готовится для проповеди, служения, знайте, что тот человек, который не имеет предраспределения к страданию, негодный на служение. Негодный на служение. Это порок того человека, который не имеет предрасположения к страданию. Уже будет искать лазейки, будет искать какие-то увилины от пути, лишь бы не страдать. Уклонение от страдания. Я хочу на это особо обратить внимание, дорогой брат. Особо. Мы живем в такие дни, когда страдать должны мы. И готовы быть. Я недавно слушал кассетку у одного брата, вот в последнее время брат говорил, беседу где-то имел, и о Данииле, о Моисее говорит о том, что Моисей захотел страдать с народом Божьим. Знаете, что он, имея все привилегии мира, будучи вот скоро уже сыном дочери фараона, встать на престол, а он захотел страдать с народом Божьим. Захотел. Вот это слово меня пойми только. Захотел. Имел желание страдать за Христа. Как щедро воздает за это Христос. Какая у него щедрость и благословение тем, кто за него страдает. Брат мой дорогой. Итак, апостол Павел пишет к Тимофею во втором послании, второй главе, третьим стихом. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Переноси страдания. Во втором Тимофею, первая глава, восьмой стих, написано так: страдай с благовестием Христовым силою Бога. Шестой стих второй главы говорит так: земледельцу первому должно укусить от плодов. Разумей, что я говорю тебе, да даст тебе Господь разумение. И Римлян 8 глава 17 стих написано так: если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Поэтому раздел страдания весьма важный, брат, раздел. Очень важный. Ну, что я тебе хочу сказать, что еще ты должен в служении своем быть образцом. Вот так апостол Павел Тимофею говорит: никто не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных. Послушай, в чем? В шести пунктах. Но будь образцом для верных в слове, в жизни, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Вот этих всех пунктах будь образцом для верных. Знаешь, дорогой брат, когда ты был юноша, я тебя немножко знаю, вот, да и друзья знают, что ты себе допускал что-то пошутить, может над кем так поиздеваться, посмеяться. Вот, как служителю это запрещается тебе. Запрещается. Мы недавно рукополагали на служение одного диакона в одной местности, и сестры подошли и говорят нам: братья, вот у него шуток много у того брата, вот так что-то еще, значит, там, посмеять, уколоть кого-то. И мы ему сказали: вы знаете, произошла большая перемена. Сейчас те же друзья приходят и говорят: вы знаете, Саша стал намного лучше, Саша стал намного серьезнее. Брат дорогой, ну, поскольку вот, слава Богу, что мы тебя знаем, вот, немножко, так обращаем на это внимание, что серьезность в служении великая, великая, и уже тебе теперь не лечит, не поддеть никого, ни в коем случае.
не осмеять никого, не уничижить никого, никого никогда, а лучше самому и изливать телени полные людей. Быть образцом для верных в слове, в жизни, это целая тема бесед. На каждую тему, на каждое это слово большая проповедь, можно сказать. Как быть примером в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Все это Бог повелевает на ней, даже в духе. Ты должен быть образцом в духе, в твоем духе. Поэтому дадаст тебе Бог в этом силу. Дорогой мой брат, ты должен по слову Господню оказаться верным Богу. Дорогие друзья, когда выучил отец дочку, она стала педагогом, а он был пресвитером церкви. Старик, носил бороду такую, сединой. И вот он говорит, значит, дочка пришла однажды с занятий, говорит, папа, приезжали ко мне с райисполкома и сказали, что или папа служение священника, или ты учителя. Двое не будет. Она стала плакать и говорит, папа, а было дело в регистрации, еще в те времена, до нашего движения. Папа, ну как же я училась 17 лет, и я теперь брошу это все. Оставьте свое служение. Оставьте. И она ему так докучала, он однажды братьев собрал, я был еще юноша, и говорит, я отослал уполномоченному удостоверение пресвитера, и я, изберите себе пресвитера, я уже не пресвитер. Плакали церковь Божия, все. Вот я не могу, дочку выучил, вот я буду себе верующим, меня веру никто не возьмет, а вот служители не будут. И вы знаете, через какое-то небольшое время, где-то 3 недели, дочка попала, это же учитель, в аварию, в катастрофу автомобильную, это было в Сватово дело, и убилась на смерть. И ему осталась внучка для воспитания. Бог поругаем, не бывает. Служитель Божий должен оказаться верным Богу. Верным. Это от домостроителей требуется. И в Откровении написано, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. 2:10. Все вы знаете, это как золотой стих. Оказаться верным. Ну что, я хочу обратить еще твое, брат, внимание. Еще несколько потерпите, дорогие друзья. Есть еще что-то сказать брату. Прежде всего, служителя должна характеризовать доступность и простота. Доступность, и чтобы ты никогда не замнил о себе штычин какой. И вот кто-то в церкви есть маловажный. Кто к тебе не имеет доступа. Ну, вот приедут еще Степан Реорович, там Михаил Иванович, ты еще их послушаешь. А уже кого-то рядового не станешь слушать. Ишь, я ж пресвитер. Так вот, в этом направлении Слово Божие дает увещание, что пресвитер должен быть очень скромным, очень вмещающим всех, очень, знаешь, такой, простой и доступный. Никогда не быть чинушем большой, а служителем. Вы знаете, как апостол Павел Фессалоникийцам писал во 2 главе 1 послания, 7 стих. Мы могли явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас. Подобно как кормилица нежно обходится и с детьми своими, так из-за усердия к вам мы вас хотели передать вам не только благовестие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Я хочу кратко тебе сказать по этому стиху, отдавай церкви не только благовестие, но и душу. Если какой-то служитель только церкви отдаст благовестие, а душу не отдаст, он не завоюет авторитет сердца верующих. Душу свою, но были тихи среди вас, подобно как кормилица. Если ты держал каких-то животных, а может будешь держать, понаблюдай от самого низкого животного, как кормилица обходится нежно с детьми своими. Нежно. Вы знаете, я видел, наблюдал это даже в низком таком, животном, как вот поросята. И вот как нежно кормящая мать обходится с детьми, чтобы ногой не зацепить, чтобы где-то не царапнуть. Оно крикнуло на его, подняла ногу, дала ему ход и так далее. Кормилица любая очень нежно обходится со своими детьми. Пресвитер кормится. Так мы из-за усердия восхотели передать вам и души наши, потому что вы стали нам любезны. Я, брат, хочу то тебе сказать сегодня, что твое призвание и молитва сегодня будет совершена, что ты должен иметь от Бога откровение по всякому делу. Бог говорит через Иезекииля, 33 глава, 7 стих в Иезекииле, что я тебя, сын человеческий, поставил стражем дому моему, и ты будешь слушать слова из уст моих и передавать народу. Брат мой, заботься всегда, чтобы ты получил не от кого другого, а от Бога слово для того, чтобы передать цель. Всегда от Бога слово. Вот, чтобы Бог дал тебе в этом благословение. Я хочу, дорогой брат, чтобы ты помнил слова апостола Павла, который говорит, для немощных я был немощным, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некого. Вот это штрихи, которые характеризуют служителя Божия. Ты должен пасти стадо Божие. Ты избираешься сегодня на великое пастырское служение, а ты молод. И не опыт. И порой ухода и выхода не знаешь. Пасти Божий народ. Пасти Божий стадо. А ты знаешь, как о пастыре сказано? Что пастырь добрый полагает душу свою за овец. О, я недавно как-то аж так особо мне это место открылось. Полагает душу свою за овец. Знаешь, не смущайся тем, если там придется в вузы пойти или пострадать за овец. Бог это вознаградит обильно. Апостол Петр в первом послании, в 5 главе, говорит, пастыри ваши, умоляю я, сопастырь, и свидетель страданий Христова, и соучастник в славе, которая откроется, пасите Божие стадо, какое у вас. Надзирает за ним непринужденно, но Богу, но доброохотно и Богу угодно. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Дающий венец славы. Я хочу, дорогой брат, еще тебе сказать, что большая характеристика и важность служения – семья твоя. Твоя семья. Поэтому вот Верочка сегодня слушает, твоя дорогая, наша, слушает, что тебе, какая тебя большая обязанность возлагается. Наверное, думает, а як же мій чоловік це все понесе? Як мій чоловік це понесе? Тяжко. Велика відповідальність. Ответственность большая. Як він понесе? З тобою. Ти будеш помічниця його в цьому ділі. Будеш помагати. Я тобі скажу, як моїй дочці, дорогі, як племяннице, что я очень в долгу большом остался перед своей женой. Она ушла, а я должник. Она уже на небе, а я ей должник. В моем становлении и служении она была бы первый помощник, большой помощник. Ее молитвы, ее поправка меня, где ошибся, направление становило меня на служение. И я благодарен Богу, что у меня в жизни был такой друг. Очень благодарен. И хочется и тебе, дорогая сестричка, чтобы ты всегда поддерживала руки своего мужа, молилась о нем, помогала ему и никогда не отнимала от него пыл служения. Он не будет дома часто. Ты будешь одна с детками, он будет то на беседе, то на исповедании, то на совещаниях, и тебе придется много быть одной. Это твоя доля. Бог тебя удостоил быть сонаследницей благодатной жизни. Никогда свой жребий не злослов, но благословляй. Как ярла Пести жена сказала, мы 19 мест жизни поменяли. Вот так сложилась их жизнь. Но я, говорит, была всегда вот довольна своим жребием. И ярл Пести очень большое несет служение. Я была довольна, что мне Бог определил такое служение. Не каждый может почувствовать, что такое быть может. И помощником, помощником служителя. Детки ваши должны быть примером. Вони еще у вас маленькие.
Но вы должны так заботиться, чтобы они для всей церкви были примером. Послушание, доброго поведения, усидчивости в церкви, когда идет собрание, и вежливости к всем людям, к соседям и так далее. Это ваши детки, ваша семья будет характеризовать вас. У вас должна быть чистота, Василий Григорьевич. Чистота должна быть в дворе, чистота в доме, чистота в нулевых помещениях. Везде в тебя должна быть чистота. Ты служитель. Тебе зайдут люди, где-то в угол заглянут, Васе грязно, дадут характеристики. Поэтому, брат мой, вот сегодня ты еще так и эти вопросы просмотри. Где еще упускаешь что-то, и у тебя что-то захламленное или грязненько, помолись Богу, чтобы Бог дал тебе вырвать времени какой-то секунды и навести порядок. В дворе, в доме, везде. Одежда на муже должна быть чистая всегда и на тебе. Вот. Умытый, причесанный, всегда ты должен быть чист. Сердцем, духом и внутренностью, и внешностью ты должен быть чист. Так? Завещает нам Слово Божие. И я, дорогие друзья, что еще хочу сказать? Что награда есть за служение это. Ну, ответственность большая, как видите. Ну, что мы можем утаить? Может, мы не все еще сказали. Ответственность весьма большая. Да и точно не все сказали. А вот награда Бог обещает единственно только служителям. Венец славы. Пасите Божие стадо. Когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. И в Иоанна 12 глава 26 стих, кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Почесть будет отдавать сам Бог, служащим Богу. Поэтому вот перед Богом и служение, и Бог воспримет нас как своих слуг. Ну и предупреждение, последнее, что я хотел сказать, это предупреждение. Слово Божие предупреждает, и очень резко, и очень четко. Мы читаем, дорогие друзья, так. Захария пророк говорит в 11 главе 16-17 стихом. Горе негодному пастуху, поставляющему стадо. Горе негодному пастуху. А какое горе? Это измеряет Бог, это горе. Какое он пошлет? Тому, кто негодный пастух оставляет стадо. Пророк Иеремия в 48 главе 10 стихом говорит. Проклят, кто дело Божие делает небрежно. Очень тщательно старательно делу Божию. Ты должен относиться. И что я хочу сегодня сказать? Последнее вот с этого раздела. И закончить мое наставление брату. Это мне очень нравится. Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Так и вы. Когда сделаете все то, что повелено вам, скажите, нероды ничего не стоящие, ибо сделали то, что должны были сделать. Знаете, иногда нам некоторые успехи, ну, окрыляют нас, и мы думаем, что я уже что-то значу, что-то чем-то я могу похвалиться. Брат мой дорогой, никогда не гладь свою руку, ни под одеялом, ни где-то дома и утешайся, какой я умница. Вот я ж сделал какое-то доброе дело или пример. Всегда будь критичен к себе. И вот как апостол Иисус Христос сам сказал, когда сделаете все, что я вам повелел, скажите и тогда, мы рабы, ничего не стоящие, ибо сделали, что должны были сделать.